Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Позвольте вам представить моего коллегу Кирилла Гришина, обозревателя радио «Спутник». Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Кирилл. Евгений.
Мы в эфире уже.
Здравствуйте. Дорогие радиослушатели.
Так вот, Кирилл, ты помнишь себя в 4-летнем возрасте? Ну, конечно, не
разумеется,
помнишь.
Даже ладно. Раньше себя
помню. Ну, ладно, пацана своего помнишь в 4-летнем возрасте?
Ну, конечно.
Ну, вот представь себе такой эксперимент. Берешь... Подожди. Надо что-то, что он в 4 года, прям то, что ему нравилось поесть там, например.
Потому
что
хорошо.
Я хотел рассказать о зефирном эксперименте, и вдруг понял, что парень не всегда может там сказать, мне очень нравится зефир. Ну, не знаю, там конфетку. Вот, любит он конфетку?
Ну, да, допустим, тебя, да? Допустим. Да.
Допустим, вот кладешь конфету в 4-летнем возрасте. Говоришь, если ты потерпишь 15 минут, дорогой...
Ты получишь 5.
Две. Ну, ладно, не 5, 2.
Я всегда говорил 5.
Да. Ты проводил такой эксперимент?
Конечно.
Я потому что... И что?
Я изучал
что?
Психологию так, в ВУЗе.
Так, не про тебя, сейчас речь
мне
про,
можно выйти,
про
да?
ребенка.
Да.
Да. Расскажи мне, как он отреагировал.
Слушай, ну, на самом деле, довольно жесткий эксперимент, потому что, ну, нельзя, так сказать, в обывательском смысле это издеваться над ребенком. Дай
так,
ему все сразу. Так, я не проводил такого эксперимента, но размышлял над этим довольно серьезно, потому что все-таки, в принципе, ну, ты понимаешь... ровно так, как бы он себя повел, смоделировать ситуацию совершенно нельзя, потому что дети непредсказуемы. Никто же не говорит, кстати, до этого, а съел ли он 4 до этого, а он скажет, да не нужна мне, я уже 4 съел.
Да, кстати, там очень много разных аспектов. Итак, то, что мы сейчас рассказали, это и есть вот тот самый зефирный тест, маршмеллоу эксперимент, по-разному называют. В 60-е и 70-е годы 20 века он проводился. Детям в 4-летнем возрасте предлагали или сейчас один зефир, или подожди 15 минут, и будет тебе 2 зефира. Так вот, те дети, которые дотерпели до второго зефира, те в будущем, за ними наблюдали десятилетия, в будущем оказались более приспособленными к жизни в смысле карьерного роста, лучше учились. Вот так. Этот зефирный тест сначала сказали, да, он работает, потом опровергли. И вот недавно опять сказали, нет, вы знаете, мы понаблюдали, и он работает. Но я не согласен с Кириллом, потому что ничего такого я не вижу в этом, как ты сказал, жесткий эксперимент. Почему жесткий? Нормальный эксперимент. Но, мало ли, с чем я не согласен, сейчас мы у специалиста узнаем, работает этот зефирный тест или не работает, зачем он вообще был придуман. Директор по науке Центра нейропсихологии Изюминка Андрей Цветков на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Добрый день.
Здравствуйте,
Андрей Владимирович.
Андрей Владимирович, ну, мы должны сказать, что вас можно не только слышать в нашем эфире, но и видеть на нашем YouTube-канале,
да,
пожалуйста. Да. Андрей Владимирович, работает такой зефирный тест? Потому что говорили... Не работает, 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 не работает. Вот так. Каждая группа ученых по-своему.
Просто он работает в данном случае достаточно узко, как предиктор того, насколько лобные доли, главный контролер нашего поведения, хорошо устанавливает связи с периферией, с той частью головного мозга, которую именуют часто ящеричный или рептильный мозг, и которая... говорит, хватай баул, вокзал отходит. Вот. А, соответственно, предикторов-то успеха много каких.
Слушайте,
еще.
Слушайте, давайте проще. Зачем предиктор? Объясняйте проще. У нас слушает достаточно серьезная
предсказывающие,
аудитория.
Предсказывающие какие-то факторы, да.
Угу.
Вот.
Их много, да? Их много, вы сказали, много, вот этих предикторов
много.
Успеха.
В нашей стране этот эксперимент проводился несколько в другом виде. Не просто ты потерпи 15 минут и получишь второй. А я сейчас выйду, и если ты не съешь конфету, я тебе дам вторую. Естественно, что за полупрозрачным зеркалом стоит наблюдатель. Ребенок съедает конфету, возвращающийся взрослый как бы этого не замечает, конфета, ну, условно говоря, спрятана в коробочке, взрослый не проверяет, и говорит, ты молодец, я тебе даю вторую. И в этот момент ребенок начинает плакать. В русской психологии, в советской точнее, это было названо феномен горькой конфеты. Это немножко другой фактор, да, то есть соотнесение своего поведения с определенными, ну, скажем так, этическими нормами.
Это тоже
моральными.
Предиктор успеха? Или это вы просто рассказали для нашего общего развития?
Это это про, скорее, культурную разницу в отношении к успеху. Все-таки в Соединенных Штатах, где это назвали marshmallow test, да, поскольку зефиры у них есть marshmallow, считается, что успех хорош сам по себе. У нас все-таки общество считает, что успех хорош при соблюдении неких этических норм. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим о разном подходе в обществе, мы говорим о разном воспитании. И вот воспитание, насколько оно является невротическим, то есть сверх прочего, перегруженного этическими нормами, это гораздо более сильный фактор.
Подождите, давайте-ка я уточню. А вот советский тест, о котором вы рассказали, проводился в отношении детей какого возраста? Тоже 4-летнего?
Те же от 4 до 5, совершенно верно.
Скажите, да. Пожалуйста, неужели 4- и 5-летние дети настолько, что в Америке, что в России, в бывшем Советском Союзе, так уж перегружены вот этими социальными нормами, как вы говорите?
Да, очень сильно, потому что вы, когда консультируете детей с разными, да, особенностями в развитии, вы сталкиваетесь с тем, что, допустим, спрашиваешь родителя, что ваш ребенок любит есть. Если ребенок сам не может ответить, например, он отвлекся на игрушки, что отвечает родитель? Что дадим, то и ест. И это очень частотный ответ. Я говорю, нет, любит что? Как все. Я говорю, а что конкретно?
Нет, просто родители не знают. Давайте по-честному. Родители не знают, что любит.
Они не хотят этого знать.
Да ладно вам. А? Что значит не хотят этого знать? Конечно. Не обязательно. Не обязательно так.
Слушайте, я вам могу сказать, что выяснить у 4-летнего ребенка, чего он хочет, очень несложно.
Это правда, это правда. Давайте, скажите, пожалуйста, все-таки, если мы заговорили о предикторах успеха и об этом, зефирном тесте, раз уж мы о нем сегодня говорим, да? Скажите, пожалуйста, действительно ли, по вашему мнению, работает этот самый зефирный тест? То есть не просто там, что ребенок получил конфету, не получил, горькая она или сладкая конфета, а действительно ли через 10 лет мы можем ожидать, что тот маленький человек, который дождался таки второй конфеты, потому что решил все-таки подождать, нашел в себе силу воли. Действительно ли эти дети потом лучше учатся? Действительно ли у них потом гораздо лучше складывается карьера, чем те, которые сразу все съели?
Я бы сказал так. Они намного более настойчивы в достижении своих целей. И это, безусловно, влияет на общий успех в обучении, в карьере и так далее. То есть эта настойчивость, она обнаруживается между 4 и 5 годами, и в отсутствие специальных каких-то коррекционных развивающих мероприятий она очень четко просматривается в дальнейшем.
Слушайте, очень хороший, собственно, поворот нашей беседы сейчас принимает. Мне понятно, собственно, к чему мы идем. Посмотреть, что вырастет из нашего, так сказать, джентльмена, да, или, соответственно, нашей леди. Будет ли она настойчива в достижении каких-то карьерных вещей? Но, смотрите, мы знаем, в некоторых других обществах и культурах дают детям быть детьми вплоть, чуть ли не до 6, 8, 12 лет. И этими вопросами там явно не заморочены, мягко говоря. И в этих странах и с экономикой все неплохо, и с целеполаганием, и, соответственно, с целедостижением. Не кажется ли вам неким чрезмерным сейчас, собственно, ставить этот тест на 4-летних детях? Но они еще совсем-совсем дети. Ну, позвольте.
Смотрите, если мы говорим про Японию, да, то помимо хорошести экономического состояния и способности к достижению целей, мы во взрослом возрасте получаем стабильно высокие места в рейтинге самоубийств. То есть тоже есть нюансы. А что касается того, адекватно ли тестировать 4-летних, почему, собственно говоря, нет? Мы же не предлагаем ребенку сделать что-то, чего он физиологически и психологически не может. Скажем, в течение 20 минут рисовать в детском саду этот ребенок вполне себе может. Почему же он не может, если у него есть помимо зефира на столе, чем себя занять в комнате, почему он не может занять себя этим? Может.
Слушайте, мне кажется, мы вообще, говоря о зефирах, сразу вспоминается вот эти вот, чем занять себя, почему-то, не знаю, может быть, не к эфиру и не к столу, вспомнилось вот эти вот гонки на поедание бургеров там, да, значит, не так давно. Какая-то, значит...
Чувствую у тебя ассоциации.
Подожди. Но это в тех же культурах, где карьера, достижение каких-то социальных благ, карьерной лестницы возводится в приоритет. И это там же все, да, оттуда все пошло.
Да мы главное же упустили. Ну, друзья мои, ну мы же главное упустили то, с чего, собственно, ты и начал. Объясните мне еще раз, вот что касается этого эксперимента. Андрей Владимирович, ну там ладно, да. с поеданием бургеров, но по поводу вот этого маршмеллоу-теста, предположим. Ну, Кирилл же правильно сказал, а может он до этого уже съел 5 конфет? Или мы знаем, что эти дети были голодными? Потом,
ну, мы сейчас... знаем, что они не получали. Мы знаем, что в условиях эксперимента, конечно, они были, ну, не голодные, но точно не имели возможности...
Хорошо, другой вопрос тогда. А далеко не все дети любят конфеты. Ну, вот, ну правда. Ну, то есть для меня нет никакого... Вот мне положено, я в 4-летнем возрасте. А может, я люблю, значит, как раз вот бургер. Вот бургер.
Бургерочек.
Понимаешь, вот бургерочек, я бы, может быть, и не дождался 20 минут. А тут положи мне какую-то конфету, понимаешь? Ну,
давай и свободен. Потом еще зайдешь через 20 минут.
Вот. Это же тоже, это же какая-то нечестность в этом эксперименте.
Нет, ну, безусловно, скажем так, в правильном проведении мы сначала выясняем, что ребенок, что для него является ценностью, что является желаемым, и потом уже ему это и предлагаем, конечно. Это не обязательно зефир или конфеты, это просто такие, как обозначение наиболее частотных желаемых объектов.
Ладно, хорошо, посмотрим, значит, в будущее. Там 25-летний, значит, человек приходит наниматься в крупную организацию, значит, в качестве портфолио указывает. В 4 года со мной был проведен маршмеллоу-тест, проведен это, ну, намеренно, да, значит, искажая ударение. Значит, и вот, знаете ли, вот в резюме в моем указано, что я выбрал-то я что? Через 20 минут
я
второй.
Я бы такого взял, потому что не каждый в резюме укажет такой момент.
Берите на работу,
момент.
Берите, да. Ну и там еще там всякие пифагоровы задачки могу решать вот так вот просто. И что? Это все сигнал работодателю берем, он ценный кадр.
Да, вот может быть нет. Это сигнал, нет?
А в условке нет. Он умолчал, например, да? За какие-то наркотики.
Еще раз, то, что мы говорим, да, факторы предсказания или предикторы, это определенная вероятность. То есть это не стопроцентная траектория, это определенная вероятность, что он пойдет все-таки по более успешной траектории. То же самое, ну, как любой другой прогноз. Когда вы читаете накануне, что завтра там курс валюты будет примерно такой же, или завтра погода будет примерно такая же. У этого есть вероятность. То есть точно так же, как человек, обладающий вот даже по всяким объективным тестам, проведенным в те же самые 25 лет, реальными навыками и способностями к той работе, на которую вы его нанимаете, он может к ней оказаться неподходящим, потому что вы... Кирилл и Евгений, например, если с вами он должен работать, вы с ним несовместимы.
Как с частью такое может быть вполне, да.
Что касается Кирилла, вряд ли. Кирилл вот со всеми может сработаться, это абсолютно точно. Давайте вернемся еще раз к этому тесту. Хорошо. Я таки его попытаюсь... Вот вы, поскольку защищаете... Вот нравится вам этот маршмеллоу-эксперимент? А мне вот он не нравится. Поэтому вот вам еще такой вопрос. Вот предположим... Предположим, ну, во-первых, погоду легче предсказать, чем дальнейшее поведение человека. А еще, что касается маршмеллоу-теста, одно дело, Кирилл четырехлетнему ребенку сказал: знаешь, дорогой, ты мне... вот я тебе обещаю, что будет конфета через 15 минут, вторая, если ты выдержишь. А другое дело, Женя пришел. И кому он доверяет? Он Кириллу доверяет, а Жене не доверяет. То есть смотря еще, кто говорит, четырехлетний ребенок уже способен, ведь это... Тут пришел какой-то дядя в белом халате, эксперимент он со мной провел. Да чего он должен вообще, вообще кому-то доверять? То есть это еще эксперимент и на доверие... тому, кто этот эксперимент проводит, согласитесь. И вообще на доверие окружающему миру.
В той или иной степени. И мы с вами триумфально возвращаемся к воспитанию, к тому, насколько, в принципе, ребенок из семьи усвоил то самое доверие окружающему миру.
И ну у нас все, пауза да, возникла,
принципе,
потому что здесь...
можно заканчивать беседу.
Нет, здесь очень непонятно. Я не готов заканчивать. Я не готов заканчивать. Хорошо.
Я просто хочу осмыслить сказанное.
Ты пока осмысливай. У меня есть вопрос. Доверие окружающему миру у четырехлетнего ребенка. Это плюс или минус? Потому что не подходи, не отвечай незнакомым людям на улице. Это недоверие, которое диктуется... обществом и тем социумом, в котором мы сейчас находимся. И это правильно, да? Не разговаривая с незнакомыми людьми, вообще не отвечаем, да? И тут мы говорим, знаете, а вот еще должно быть доверие окружающему миру. Это, конечно, глобальная проблема, я понимаю. Но, коли у нас нейропсихолог на связи, почему бы не уточнить?
Смотрите, не доверять конкретному человеку, там, допустим, незнакомым, да, это некая локальная история. Но вот если мы говорим про эксперимент, то проводится он, проводился, разумеется, в условиях, когда как бы, это не незнакомый человек, то человек, которого вы видите некоторое время до эксперимента в своем детском саду, то есть он относится к педагогам, педагогам мы доверяем, ну, как правило. А если говорить о доверии к миру, это скорее такое не очень осознаваемое чувство, что мир, в котором я живу, мне плохого не несет. То есть эта базисная вещь, она формируется в итоге первого года жизни, как считается.
Все гораздо более.
Слушайте,
да.
Ну вот осмыслил, смотрите, да,
осмыслил.
Механизм вот этого эксперимента понятен, мы уже разобрались с этим достаточно основательно. А вот если все-таки посмотреть в будущее, вот те самые повзрослевшие рабы Зефира, как их вот в методике вот этого, собственно, исследования именуют, величают, они становятся, как пишут чаще, там, заложниками неправильных финансовых схем, там, я не знаю, берут кредиты непомерные и так далее. То есть у них вот этот вот аппетит во всех смыслах транслируется по жизни. И вообще, в принципе, с этим, похоже, сделать ничего нельзя. То есть в 4 года, если ребенок тянется сразу за вторым зефиром, то все, он, значит, клиент будущих коллекторов. Так?
Целенаправленной работы.
Так.
Если не будет целенаправленной работы, то между 4 и 18 у нас огромный промежуток времени, в который мы можем с ребенком работать и вот эти связи лобных отделов с периферией развивать. То есть я пытаюсь как бы сказать, что тест не является чем-то вырванным из общего хода, да, это диагностическое в некотором роде мероприятие, по которому мы понимаем, как дальше с ребенком работать. Просто вот так вот сказать, ну, не вышло так не вышло, все, ставим на тебе крест. Мне кажется, от этого давным-давно ушла и педагогика, и психология.
Да, и хотелось бы. Вот хотелось бы, знаете, давайте в это будем верить, но что-то у меня есть сомнения. Понимаете, хотелось бы, чтобы результатом нашей с вами беседы не стало... ситуация, когда какой-нибудь балбес проверит своего ребенка вот таким маршмеллоу-тестом и скажет: ну все, ты не выдержал, значит, ничего из тебя и не вырастет. Вот, вот не хотелось бы, понимаете, потому что хотелось бы защитить и тех, у кого гораздо более импульсивные сверстники, да, растут. То есть это не основной показатель, это один из, как вы сказали в начале, да, нашей беседы.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это один из показателей. Причем, если говорить именно про ту науку, которой я занимаюсь, нейропсихологию, мы говорим про необходимость перепроверки перекрестной, то есть другими показателями на тот же предсказывающий фактор и на другие, и на подход все-таки системный. То есть мы берем не отдельный феномен, а психику в целом, и развиваем мы психику в целом. Мы не развиваем одну только настойчивость. Более того, сама по себе настойчивость, ну вот как итог зефирного теста, она, в общем-то, бесполезна. Знаете, как в пословице «заставь кое-кого молиться, он и лоб расшибет».
Вот-вот-вот, да. Андрей Владимирович, ну и по поводу более импульсивных сверстников, настойчивых джентльменов и леди, как... Кирилл выразился. Да, а есть какой-нибудь что-то типа зефирного теста, ну, который, например, проверяет наоборот и импульсивность принятия решений или, на, или там, например, ну, тоже в таком возрасте, в детском. Или, ну, что можно еще проверить? Насколько, насколько развита логика мышления у четырехлетнего человека? Их же много, да, таких есть. Тестов?
Много. Много. И как раз, как вы говорите, поскольку есть, ну, к сожалению, в мире, пусть и в небольшом, я надеюсь, количестве, те балбесы, которые начинают тесты из журналов и телевидения применять к своим детям, я конкретно и называть, с вашего позволения, не буду, да, а то да, мы да. этих балбесов будем подкармливать.
Очень хорошо, да, давайте не станем этим заниматься. И как вы думаете, все-таки в каком возрасте результат вот такого зефирного теста дает о себе знать? Вот во сколько можно сказать? Знаешь, вот то, что ты в 4 года прошел зефирный тест, в 14 показало, что да, действительно. Или в 24, или в 34. Когда, в какой момент мы можем сказать?
Что да? В первом-втором классе мы уже увидим определенные результаты, скажем так.
Ага. В первом, втором. Это определенно, это первые, да, пока результаты?
Угу, да. Первые вы уже точно увидите.
Скажите, пожалуйста, а вот сейчас вот в классическом понимании вот этого вот, ну, я не знаю, маршмеллоу-тест наследия, да, ага. Есть ли понимание того, что вот мир за последние полвека, вот с того момента, когда это в Стэнфорде замутили, скажем так, серьезно изменился? То есть можно сейчас другие тесты делать. Ты сейчас поиграешь, не знаю, в свою игрушку 10 минут или через час поиграешь 20 минут?
Ух ты, да.
По-моему, это куда более логичная история для детенышей наших. 4-17
лет. Я тебе дам планшет, я тебе дам смартфон, да, и могу сказать, что в это сейчас играют активно, и результаты, к сожалению, гораздо более брутальные, нежели с зефиринками. То есть, когда, например, предлагают детям делать что угодно, но в течение рабочего дня не прикасаться к планшету или компьютеру за возможную последующую награду, обнаруживается, что они не способны в большинстве себя занять, хотя все остальное, возможность пойти погулять, порисовать, почитать.
То есть они ждут послушать. Именно того момента, когда заветный планшет попадет к ним в руки.
Да, вот так все ждут, как, где планшет? Ну, опять, простите, точно так же, как с шоколадными конфетами у детей, да, поскольку мы с вами, я так понимаю, все являемся родителями, мы понимаем, что до определенного возраста ребенок шоколадные конфеты не получает. И когда ко мне родители приходят, говорят, ну ведь у всех есть планшеты, я говорю, слушайте, а когда было мое детство, говорили, вот если все пойдут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь?
В моем
детстве, это до сих пор говорят, слушайте, ну, правда.
Ну, слушайте, ну, сейчас говорят, если все пойдут заниматься паркуром, ты тоже пойдешь? Сейчас это не называется крышпринг, сейчас это паркур.
Тоже верно.
Рядом с травмпунктами, я думаю.
Андрей Владимирович, спасибо вам за беседу и за ваше разъяснение по поводу этого малопонятного теста до тех пор, пока мы не стали о нем говорить. Директор по науке Центра нейропсихологии Изюминка Андрей Цветков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей мы расскажем о еще одном тесте, который очень коррелирует вот с этим зефирным тестом, но который очень-очень расстраивает маркетологов. Через 3,5 минуты встречаемся.